Дорогие друзья, я всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы будем разбирать послание к Фиатирской церкви. Мы его находим записанным в книге Откровения во 2 главе с 18 по 29 стих. Я сперва прочитаю это место Писания. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои более первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергну ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Это четвертое послание, или послание к Фиатирской церкви, является самым длинным из всех семи посланий. Если послание к Смирнской церкви самое короткое, то это самое длинное. Пророчески оно освещает нам четвертый период христианства, это с 600 года по 1515 год, то есть до реформации. Другими словами, в истории называют это время историей Средневековья, или часто говоря о мрачном или о темном Средневековье. Пророчески, значит, оно обозначает тяжелое время, когда в церкви водилось очень много отступлений от апостольских учений. Поэтому после я остановлюсь на ряде этих отступлений. В 18 стихе мы сперва имеем описание Иисуса Христа, или Он сам предоставляет себе церкви. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Сперва дается повеление, а потом описание Иисуса Христа. Город Фиатир в переводе на русский язык обозначает «приносящий жертву» или «жертвующий фимиам». Он уже соответствует имени или обычаям католической и православной церкви, потому что символически он ее обозначает. Это был богатый древний торговый город, юго-восточнее от Пергама. Город был известен ткацким мастерством и красильнями пурпура, то есть багряницы. Здесь красили эту ткань и изготовляли ее. Город был разрушен в 14 веке, а потом вновь построен. Сегодня этот город называется Акхисар, по-турецки, то есть «белый камень». Там недалеко большая каменоломня, где добывают белый мрамор, из которого выстроены большинство построек города. Оттуда его и название «белый камень». Отсюда была родом Лидия, которая уверовала через апостола Павла в городе Ефесе, Деяния апостолов, 16 глава. Когда образовалась церковь в Ефесе, неизвестно, но многие считают, что, возможно, Лидия поспособствовала этому, потому что сама, обратившись к Господу в городе Ефесе, возможно, она привезла христианство сюда, на свою родину. И вот после того, как Господь дает повеление Иоанну написать это послание, он предоставляет себя, кто он такой, и три особые характеристики или характерные черты. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно халкаливану, то есть раскаленной меди. Сыном Божьим Иисус Христос себя называет в Откровении только в этом месте. В первой главе в 6 стихе было сказано, что Бог является Его Отцом. Среди всех или многих имен, которые имеет Иисус Христос, это имя «Сын Божий» – одно из самых распространенных имен, и мы, обращаясь к Нему, очень часто Его называем «Сыном Божьим». Мы не обращаемся к Нему как к Сыну Человеческому, как Сам Он Себя называл, но как к Сыну Богу, к Сыну Бога. Его глаза и ноги были уже описаны в первой главе, когда мы разбирали 14 и 15 стих. Глаза, как пламень огненный, то есть все видящие, и тяжелые медные ноги или раскаленная медь, которая оставляет, если куда-то наступит или наступит на горло или шею своего противника, оставит только разрушенное. Теперь эти три качества – Сын Божий, пламенные очи или очи, подобно пламеню огненному, и тяжелые ноги – говорят не о Сыне Божьем Спасителе, а говорят о суде. Эта церковь многое допустила, поэтому Иисус Христос сразу с первых слов Своего послания весьма серьезно говорит с ней. В следующем, 19 стихе, мы имеем 5 пунктов положительной характеристики этой церкви. Как и у каждой другой церкви, где есть что-то положительное, Христос сперва подчеркивает все то доброе, что у нее есть. Христос ничего не упускает из виду и у нас. Несмотря на все наши проблемы, промахи, недостатки, согрешения, которые мы имеем, Господь видит и то, что мы делаем ради имени Его. И вот этой церкви Он говорит: «Знаю твои дела», то есть все, и добрые, и плохие. Вся деятельность этой церкви, которая имела различных соседей вокруг себя, была известна Господу. Первый Он говорит: «Я знаю твою любовь». Кому же имела любовь эта церковь? Очевидно, в первую очередь Господу. И в церквях, где много допускается, в церквях, где происходит духовный распад церкви, всегда есть еще люди, которые любят Господа. Эти слова относятся как к служителю в первую очередь, так и к членам церкви. «Знаю любовь твою к Господу и к грешникам, любовь к братьям и сестрам, любовь к погибшему миру для того, чтобы этим людям действительно помочь. Второе – знаю служение твое». То, что мы делаем ради Господа, почти все мы делаем людям. Или другими словами, то, что мы делаем из любви ко Христу людям, это мы делаем для Иисуса Христа. И вот это служение и Богу, и людям видят Иисус Христос и говорит: «Я знаю об этом». Третье Он говорит: «Я знаю веру твою». И веру служителя, и веру членов церкви. В посланиях евреям мы читаем, что такое вера. В 11 главе, в 1 стихе написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть то, что я еще не вижу, в том я уверен, что она придет. И то, что я ожидаю, ожидаю я с твердой уверенностью, что оно будет. И у этой церкви была живая вера. Тут же в 11 главе послания к евреям, в 6 главе написано: «А без веры Богу угодить невозможно». То есть никакие наши дела, никакие другие заслуги не могут заменить нашу веру. А у этой церкви, несмотря на все те проблемы, которые были в ней, были и была и крепкая вера. В первом послании Иоанна мы читаем в 5 главе, в 4 стихе, что «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». О, если бы сегодня все люди, называющие себя верующими, действительно победили мир, то христианство было в совершенно ином положении, чем оно в действительности есть. Сегодня очень многие люди побеждены миром. Ихняя вера – не победоносная вера, но побежденная вера. И следующее – Он четвертый пункт, Христос подмечает: «Знаю терпение твое». В тяжелых условиях, в которых находились члены этой церкви, в то время как водились ереси, отступления, лжеучения, в то время как возникали различные проблемы с евангелизацией или так называемой христианизацией различных языческих племен, нужно было иметь большое терпение. Христос говорит в 21 главе Евангелия от Луки, в 19 стихе: «Терпением вашим спасайте души ваши». Хватает ли у нас терпения для того, чтобы спасти души наши? И пятое, что подмечает Христос: «Знаю, что последние дела твои более первых». То есть последние дела, то, что делалось в последнюю очередь, было тяжелее делать, чем то, что делала эта церковь в начале. В начале, когда создавалась церковь, когда горела первая любовь, когда еще не было этих преследований всех, евангелизация шла лучше. Потом, когда были тяжелые гонения, тяжелее было проповедовать Слово Божие. А когда христианство стало официальной церковью языческой Римской империи, то вообще тяжело стало оставаться христианином. И вот именно в это тяжелое время, когда церковь, как я в прошлый раз говорил, с большой скоростью возрастала количественно, и с такой же скоростью она распадалась или теряла качество свое, в это время были люди, которые имели и любовь, и веру, и терпение, которые имели дела, и они трудились ради Господа. Пророчески, как я говорил, оно относится к Средневековью. После того, как в Европу переселились германские племена из Центральной Азии через Северный Кавказ и юг России, то многие различные германские племена заменили или вытеснили те племена, которые жили раньше здесь на территории Египта. И готы, и вандалы, и гуны, и англы, и саксы, и франки, и норманы, и как все эти племена назывались, они вытеснили коренное население. И теперь целью этих верующих людей было эти языческие племена, которых называли дикими или варварами, евангелизировать. Поэтому эти последние дела, которые делались, были намного тяжелее. Мы помним из истории России, как в начале X века христианство было принесено на Русь, как в Днепре насильно крестили людей. С одной стороны, люди хотели распространять это христианство, а с другой стороны шла не евангелизация, а просто христианизация различных народов. И это было тяжелое положение или время. С одной стороны, слушая эти пять положительных черт характера этой церкви, кажется, там все в порядке. Делалось очень много, есть любовь, есть терпение, есть вера, есть дела, есть успехи большие, как будто все хорошо. А дальше фактически стихи говорят, что не так. С 20 по 23 стихи, то есть в 4 стихах, идет порицание и строгое предупреждение этой церкви. «Я знаю твои дела». Положительные все были охарактеризованы. Теперь речь идет о отрицательных делах. Причина порицания, или в первую очередь служитель, или повод для порицания – это служитель церкви. Ему говорит Христос: «Но имею немного против тебя». «Ты виноват в том, что в твоей церкви такое состояние», – говорится этому служителю. «Немного». Прошлый вечер, разбирая 14 стих, мы говорили о великом значении различных мелочей. Как через мелочи совершались, или впоследствии мелочей, или халатного отношения к мелочам, совершались различные большие отступления или грехопадения. На железной дороге стрелки начинаются с сантиметров. И расходятся рельсы потом на метры, и со временем на километры, и даже на тысячи километров. А каждая стрелка начинается с маленького расстояния. И вот эти мелочи, они и в этой церкви привели к тяжелым последствиям. «Но имею немного против тебя». Вроде немного, а с другой стороны, это немного привело к тяжелым последствиям. Что же Христос имеет против служителя и против членов этой церкви? «Потому что ты, попуская жене Иезавели, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Ты попускаешь, ты служитель церкви, ты виноват в этом. Ты должен как священник блюстить кафедру, чтобы на этой кафедре проповедовалось чистое Слово Божие. А ты как служитель не сохранил достоинство и чистоту этой кафедры. Поэтому Христос обращается в первую очередь не к членам церкви, которые учат ересь или слушают ересь, а к служителю, который попускает это делать. Невольно задается вопрос, мы из различных церквей, что попускаем мы, как служителя в наших церквях? Что попускаем мы, как члены церкви? Что слушаем мы, что проповедуется с наших кафедр? Какое поручение, какое порицание заслужим мы, если мы получим письмо от Иисуса Христа? И он называет здесь одно имя – Иезавель. Иезавель обозначает «дочь Ваала». Ваал являлся верховным богом или сатаной у древних вавилонян, то есть глава всех отпадших или злых духов. Другие переводят как бы со смехом это имя «нетронутая» или «целомудренная». Какая же она была нетронутая, если она была особой, особой женщиной, которая столько плохо, так много плохого принесла израильскому народу. Это здесь, в этой церкви, была одна женщина, то есть сестра одна, член одной церкви. Она сама была лжепророчицей, то есть она говорила ложь, и была лжеучительницей. То есть не только она говорила лживо, она учила людей в церкви поступать неправильно. Это имя нам уже известно из древнего, из Ветхого Завета. Иезавель была дочерью Сидонского царя, и она впоследствии стала женою израильского царя Ахава. Она была сама хананиянка, или из рода хамитов, из родословия Хама, финикийцы, которые жили на побережье Средиземного моря, возле Тира и Сидона, являлись хамитами. И вот из этой страны, из этого народа, откуда ни в коем случае израильскому народу нельзя было брать жен себе и своим сыновьям, взял этот израильский царь Ахав себе жену. И эта жена потом с собою привела и это лжеучение, это поклонение Ваалу и Астарте. Ваал – это мужской бог, Астарта – это богиня распутства, богиня плодородия, богиня любви или... В различных народах ее называли по-разному – Артемида или Диана или Кубела. И как во всех народах ее называли, но это была одна и та же богиня. И вот поклонению этим идолам вела эта Иезавель среди израильского народа. Пророк Илия говорит, что она перебила всех пророков. Но Господь говорит, нет, 7000 людей еще осталось, которые не преклонили свое колено перед этим Ваалом и не целовали его. Эта женщина не только уничтожила этих пророков, она вела идолопоклонство, и 850 лжепророков и жрецов Ваала кормились у ее стола. Мы читаем после, что 400 этих жрецов выступили против пророка Илии, накормили и призывали своего Бога, чтобы он послал огонь с неба на ихнюю жертву, но это не получилось. Она любодействовала и волхвовала без стыда. Она научала своего мужа поступать безбожно, делать различные недобрые дела, и сама руководила этим мужем во всех отношениях. В третьей книге «Царств», в 21 главе, Илия выносит суровый приговор этому человеку Ахаву. И мы читаем там свидетельство о нем и о его жене. Третье «Царств», 21 глава, 25 и 26 стихи. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему поущала его жена его Иезавель». Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. То есть он был самый безбожный царь из всех израильских царей, и научала или наставляла его на этом его жена Иезавель. Поэтому не зря берется имя вот такой пророчицы Фиатирской церкви, потому что из Ветхого Завета эта личность известна как весьма отрицательная. И что же она делала в церкви? Она говорит, Господь заставляет учить или и вводить в заблуждение рабов моих. Пресвитер или служитель церкви допускает ей, чтобы она учила, и этим самым она вводит в заблуждение рабов. В Пергамской церкви, в соседней церкви, там были лжеучения. В церкви были люди, которые держались учения Валаама и учения Николаитов, но они не проповедовали, они просто были членами церкви, как сегодня часто люди не согласны с распорядком своей церкви, но они официально молчат, а дома делают то, что хотят, живут своей жизнью и часто посещают другие группы и кружки, где преподается различная ересь. Так было вот в соседней церкви. Этих людей просто терпели, а в Фиатире положение было иначе. Вот эта женщина учила, и эта ересь училась с кафедры, и рабы, то есть служители, другие, и члены церкви вводились в заблуждение, и их вводили в заблуждение. Поэтому это была особая мерзость перед Господом. Любодействовать и есть идоложертвенное. Вот в чем была особая беда в этой церкви. Библия различает телесный блуд и духовный блуд. Это неверность. Как в телесном отношении супруги могут изменить друг другу, так в духовном отношении верующий может изменить Господу Богу. И это тоже называется блудом. Блуд является самым распространенным грехом в мире. И на страницах Священного Писания и всех грехов он упоминается более всего или чаще всего. Уже из истории израильского народа мы знаем, что Господь имел очень хорошие отношения вначале с этим народом. И Он любил этот народ, и Он рассматривал свои взаимоотношения с этим израильским народом как взаимоотношения жениха и невесты или мужа и жены. Пророк Иеремия говорит во второй главе, во втором стихе, «Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». И читая 16 главу книги пророка Иезекииля, мы тоже видим, что взаимоотношения Бога с этим народом были, как жениха и невесты. Господь хотел обручиться с этим народом. Через пророка Осию он говорит об этом во второй главе, что в будущем я это сделаю, я сочетаюсь с тобою, я обручусь с тобою. Но вот это сочетание, это обручение с народом израильским у Господа так и не состоялось. Он еще не успел довести народ до Ханаанской земли, как этот народ неоднократно отступал от него. Господь говорит Моисею, 10 раз раздражали они меня в пустыне. И вот после, когда они уже находятся в обетованной земле некоторые годы, Господь говорит через пророка Исаии в 1 главе, в 21 стихе об Иерусалиме. «Как сделалась блудницею великая столица, исполненная правосудия!» То Господь говорит, невеста моя, которая последовала за мной в пустыню, а теперь, говорит, блудницею ты стала. То есть она изменила ему, этот город Иерусалим изменил ему израильский народ. Но цель Господа – вернуть этот израильский народ к себе, восстановить свои взаимоотношения. И пророк Осия, глядя вперед, в тысячелетнее царство, навстречу которому мы идем, говорит во второй главе, в 16 стихе, о другом будущем времени. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь называть меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». То есть наступит то время, когда израильский народ или Господь заключит новый завет с израильским народом, и когда то, что хотел Господь с этим народом, будет наконец восстановлено. Но теперь мы живем в новозаветнее время, а Библия говорит нам о том, что Господь считает Церковь Христову теперь Своею невестою, невестою Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе апостол Павел пишет во втором стихе, «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистою девою». Мы не должны себе представлять, что у Бога Отца жена Израиль, а у Бога Сына жена невеста, а сатана себе эту вавилонскую блудницу приготовит. У нас один Бог. Бог Израиля является и нашим Богом. Бог Ветхого Завета – это Иисус Христос. Это тот же Бог Завета и наш Бог. И у Него только одна жена, одна невеста. И это народ израильский и церковь совместно. Они когда-то будут жить в небесном Иерусалиме. Это две различные группы, два различных народа. Народ ветхозаветний и народ новозаветний. Каждый готовится своим путем. Но среди жителей небесного Иерусалима они будут все. А вот теперь в этой церкви получалось так, что это Иезавель. Она старалась делать то, что делала Иезавель в Ветхом Завете. Та царя, жена царя Ахава совращала израильский народ от Господа, от служения Ему. А это делала это в церкви, совращая людей, значит, с правильного пути следования за Господом. Поэтому Господь ее весьма и строго осуждает. Она научала служителей любодействовать с миром, а дружба с миром есть вражда против Бога, говорит Господь. И она учила есть идоложертвенное. Что это значит? Уже в прошлый вечер мы говорили о том, что Валаам дал совет Валааку, чтобы дочери его народа, девушки и парни его народа, водили в заблуждение, в блуд еврейских парней и дочерей. И через это Господь разгневался на этот народ и наказал его весьма строго. И когда верующие люди дружат с миром, когда они берут из мира то, что не должны брать, когда делают то, что не должны делать, это равносильно духовному блуду. Есть идоложертвенное, то есть быть в общении с различными греховными похотями мира и идолами этого мира. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, с 19 по 22 стихи. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу бесовскую и чашу Господнюю. Не можете быть участниками трапезы Господней и трапезы бесовской. Неужели мы решаемся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» То есть, когда человек с одной стороны служит Богу, а с другой стороны служит миру. И он говорит, моя совесть это вмещает, я имею право это делать. Он уподобляется вот этому человеку, который и идоложертвенное ест, то есть и в общении с нечистыми духами входит, и в то же время участвует в общении с Господом. Во время первой церкви, первоапостольской церкви, часто идоложертвенное мясо продавалось на рынке. И этот вопрос вставал тогда среди членов церкви. Можно ли это мясо покупать? Можно ли есть? И Павел говорит, что если не знаешь, то ешь без исследования, а если знаешь, то не прикасайся к этому, потому что оно посвящено бесам, посвящено нечистой силе. И если человек себя посвящает Богу, то он должен все это мирское оставить. Цель верующего человека жить свято перед Господом. Есть идоложертвенное. Наш Бог является Богом-ревнителем. Бог не хочет, чтобы верующие Ему жили одновременно и с Ним, и с другими людьми в общении. В книге «Исход» в 34 главе он предупреждает свой народ в 14 стихе. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-ревнитель». А Наум говорит в 1 главе во 2 стихе, «Господь есть Бог-ревнитель и мститель». Что может сделать ревнивый муж или ревнивая жена, многие знают. А Библия говорит, что до ревности любит Бог, и Бог не терпит, если Его дети и Ему служат, и в то же время значит, стараются заигрывать с этим миром и служить Богу века сего. В чем же заключались великие отступления этого периода? О чем пророчески говорит здесь Слово Божие? Уже до наступления этого периода были сделаны ряд отступлений в церкви. К примеру, было введено детокрещение, что не только взрослых людей крестили по вере, как это делали ученики апостола Павла, ученики Иисуса Христа, апостолы, как это делал Иоанн Креститель до этого, его ученики. Теперь начали крестить детей. Многие люди во время тяжелых гонений на христиан, не зная, останутся ли они еще живыми или нет, покуда вырастут их дети, и желая, чтобы дети обязательно спаслись, просили служителей: «Покрестите наших детей, может, нас завтра арестуют и казнят». И таким образом, с добрым намерением, начиналось это отступление. Библия не знает ни одного случая, где бы крестили детей. Крещение подобно сочетанию. И сочитывают, не детей никогда не сочитывают, сочитывают взрослых людей. И крещение принимали люди после умышленного, сознательного покаяния, обращения к Господу. И это было отступлением. Потом велось другое отступление. Если человек покаялся, тяжело больной, и он перед смертью хотел принять крещение, то его не погружали в воду, а просто обливали водой на постели или брызгали на него воду. И так вели крещение обливанием или погружением. Или когда были особо слабенькие дети, которые хотели крестить и боялись, что они не выдержат, испугаются, то им просто немножко этой воды на лоб в трех точках наносили и говорили: это крещение. Подобных отступлений было уже много до того времени. И все чаще и чаще оспаривалось божество Иисуса Христа. Поэтому в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее, то есть Вселенский съезд или Всемирный съезд на нашем языке, был утвержден апостольский символ веры, который и сегодня имеют христиане. Не зря Христос говорит этой церкви: «Так говорит Сын Божий». А в этом апостольском символе веры говорится, что мы верим в Бога Отца, в Иисуса Христа, в Сына Божьего и в Духа Святого, что все они, что это Бог в трех личностях. В 310 году были введены панихиды, то есть молитвы за умерших. Ну что поможет молиться за умершего? Что помогут припарки мертвому? И нигде, ни на одном месте в Библии не говорится, чтобы молились за умерших. Надо молиться за живых. А когда человек умрет, бесполезно за него молиться. Но эти молитвы были введены, и в некоторых церквях они практикуются, как мессы и по сегодняшний день. В 320 году были введены свечки. Значит, начали ставить свечи. Свечи в знак почитания или в знак воспоминания каких-то умерших, каких-то святых. Как многие христиане и в наших церквях сегодня ставят эти свечки, ставят дома их, ставят на столах, стараются занести в молитвенные дома, ставить их во время различных обедов или вечерей любви, чтобы везде горели эти свечи. Это языческий обряд, который взят из идолопоклонства и введен в 320 году. В 320 году было изменено десятисловие. Те 10 заповедей, которые дал Господь Моисею, были изменены. Дело в том, что вторая заповедь запрещает делать какие-то картины или статуи и поклоняться им. Но так как католическая церковь вела поклонение статуям, а православная церковь поклонение иконам, и хотели это как-то узаконить, то вторую заповедь вообще убрали, и десятую заповедь разделили на две. И остались 10. Вторую убрали, десятую разделили пополам, и остались в католической церкви 10 заповедей, как и в нашей Библии. Но второй заповеди нет, потому что она запрещает поклоняться статуям и иконам. В 375 году было введено поклонение ангелам. Но где Библия требует этого? В Откровении, когда Иоанн хочет поклониться одному из ангелов, он говорит: не делай этого. Ангелы никогда не требовали этого. Ангелы созданы Господом для служения тем, которые должны унаследовать вечность. Ангелы – служебные духи для нас, и мы, люди, не должны им поклоняться. В этом же году было введено поклонение святым. То есть считали, что некоторых людей, которые особо свято, безгрешно прожили, что им нужно поклоняться, и они могут за нас заступиться там, в потустороннем мире, перед Господом. В 431 году было введено поклонение Деве Марии. Мария является такой же грешницей, как и все остальные люди. Она нуждается в покаянии, как все другие люди. Господь использовал ее для рождения Сына Божьего, но она не является святой. Она является человеком, как все другие, а ее вели как посредницу между людьми и между Богом, чтобы она просила за людей, чтобы Христос им простил. В то время как Библия говорит, что нету другого имени под небом, через которое мы можем спастись, и нет другого посредника, как Иисуса Христа. А здесь Христа отодвинули и между людьми и Христом втиснули эту Марию. В 500 году были сведены ризы для священнослужителей. В некоторых официальных или государственных церквях служителя, выходя на служение, одевают особые ризы, талар захманным дойчен, и они были введены в 500 году. В 593 году было введено учение о чистилище. То есть церковь католическая учит, что все люди после смерти делятся на три части. Одни безнадежно погибшие попадают в ад, другие полностью святые, они попадают в рай. Но большинство людей, грешники, у них не хватает добрых дел, поэтому их заключают в камеру предварительного заключения в КПЗ, и там они должны отбыть определенное наказание. Если за них молятся на земле, и деньги кто-то платит, их скорее оттуда выведут. Если кто-то свои лишние добрые дела им отдаст, то его, а за счет других дел, тоже оттуда выведут. А учение о чистилище является учением языческих религий, но не евангельским или библейским учением. В 600 году был введен латинский язык как богослужебный язык. И введены были молитвы к Марии, к апостолам и к святым, как посреднику между людьми и Богом. Если раньше только начали это практиковать, то теперь это вели. И латинский язык, который не знали люди, его вели как богослужебный язык. Как вот, например, для мусульман очень тяжело, потому что им Коран обычно не дают читать на родном языке, а читают его по-арабски. Молитвы они заучивают, зазубривают наизусть по-арабски, не понимая смысла того, что они молятся. Я 34 года прожил среди этих мусульман и часто беседовал на эту тему с ними. И здесь, в церкви, вели латинский язык, и люди не понимали то, что им читалось из Библии или то, что им проповедовалось. В 610 году римский папа захватил политическую, финансовую и религиозную власть в Римской империи. И около 1000 лет римские папы держали эту власть. В то время как Христос говорил, что «Царство мое не от мира сего», истинные верующие всегда проповедовали принцип отделения церкви от государства. Государственные органы – это одно, а церковная жизнь или духовная жизнь – что-то другое. А тогда, как и сегодня, политические, религиозные деятели постарались захватить политическую власть в свои руки. И сегодня, почти каждый день мы читаем, какие усилия делают различные лидеры, религиозные лидеры, для того, чтобы где-то управлять какими-то событиями в мире. В 709 году был введен обычай целовать ноги римскому папе. Когда мы были в Ватикане, я видел этот высокий стул и спрашиваю, а почему это так? Ну, говорят, сюда садится папа, и потом его ноги на уровне лица людей, чтобы, проходя мимо, можно целовать его ноги, и чтобы не надо было нагибаться. Это тоже отступление, и Библия этого нигде не требует. В 788 году было введено поклонение кресту, иконам, статуям и реликвиям. Реликвия – это различные предметы, которым приписывают какие-то особые свойства. И поклонение кресту. Крест являлся орудием для убиения Иисуса Христа. И мы крест на шее не носим, на молитвенные дома не вешаем нигде. Для нас крест является проклятием. Им Сына Божьего убили – а золотой крест или крест с украшениями, с драгоценными камнями никому никогда Христос не велел носить. В 850 году была введена святая вода. Русские, кто жил среди русских особенно, знают, что окропление святой водой делается у них и делается и в католической церкви. В 890 году было введено поклонение Иосифу, мужу Марии. А в 965 году крещение колоколов. Даже смешно, да? Колокола отливались из меди, и перед тем, как их ставить на свое место, их крестили, как людей. В 995 году был введен закон или обычай особых людей возводить в сан святых. И вот недавно, эти годы, мы слышали, что римский папа, который сейчас еще живой, он ввел в сан святых больше святых, чем все остальные папы, которые существовали до него все вместе. В 998 году был введен пост и постная еда в пятницу. Это мы, христиане, тоже не знаем, но в православной и в католической церкви это знакомо. И в пятницу едят особую еду, и эти посты, они сохраняются. В 1012 году было введено учение о перевоплощении. Что это такое? Католическая церковь учит, что в тот момент, когда священник вынимает из шкафа сосуд с этими маленькими просвирками оплатан с хлебом, который раздается во время служения мессы, во время вечери Господней, этот хлеб превращается в плоть, в мясо, в тело Иисуса Христа. А когда он вино оттуда вынимает в чаше и говорит вот эти слова, «Сие есть кровь моя, за вас проливаемая», это вино становится кровью Иисуса Христа. Поэтому они ставят эти сосуды на алтарь. У нас алтарей нету, потому что у нас нету перевоплощения. Мы едим хлеб и пьем вино, как символы. А в этой церкви учат, что это перевоплощается в плоть Иисуса Христа и в Его кровь. И Библия говорит, что это идолопоклонство. Иисус Христос однажды был приведен в жертву, и больше никогда и никакой священник это сделать не может. В 1097 году был введен целибат, то есть служителям церкви запрещали жениться, и они должны, как и по сегодняшний день, все служители католической церкви должны быть одни. И это привело к очень многим нехорошим пагубным последствиям, и часто, слушая последние известия, мы слышим о судебных процессах над священниками, как в нашей стране, так и в других странах мира, которые живут нецеломудренной жизнью. В этот же год были введены четки, Розенкранц, то есть целый венок бус, и каждая из бусинок имеет значение какой-то молитвы. И чтобы не перепутать эти молитвы и не забыть какую-то, одну бусинку за другой передвигают, и во время передвижения этой бусинки говорят определенную молитву. Христос говорил самарянке, что надо поклоняться в духе и истине, и нам никакие четки Библия нигде не рекомендует. В 1184 году была введена инквизиция, то есть духовные трибуналы. Эти духовные трибуналы являлись тем, чем является КГБ для коммунистов, чем являлись группа эсэсовцев или гестапо для Гитлера. Это была тайная полиция римских пап, которая и по сегодняшнее время не потеряла свое значение. В 1190 году была введена индульгенция – это прощение грехов за деньги. Человек согрешит, были сделаны определенные таксы, цены, что убийство или блуд стоит столько-то денег, и эти деньги отдаются священнику, и тогда священник отпускает грехи. Можно было и заранее заплатить за какой-то грех, и потом сделать этот грех, и он не считался грехом. Даже в немецком, на немецком языке есть такой короткий стих: «So fern das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt». Это из того времени, что учили о том, как только деньги заплачены, то душа человека спасенная. Можно было купить себе рай за тысячу, на тысячу лет, на 10 тысяч лет, на 1 000 000 лет, соответственно тому, сколько денег человек заплатит. И вот эта инквизиция и индульгенция были одной из главных причин возникновения реформации. В 1215 году была введена обязательная исповедь один раз в год. Она и у православной, и у католической церкви сохранилась, что каждый член ее церкви обязан один раз в год прийти к священнику и исповедовать все свои грехи. В 1229 году членам церкви, то есть мирянам, было запрещено читать Библию. И официально этот запрет не снят и по сегодняшний день, но в настоящее время католиков не наказывают, если они читают Библию. А в те средние века людей сжигали на костре за то, если они читали Библию. В 1414 году членам церкви мирянам запретили пить чашу из чаши, то есть во время вечери принимать только хлеб разрешалось, а вино не пили. Этот глоточек вина миряне не имели права брать, вино все выпивал служитель сам. В то время как Христос говорит: «Возьмите, пейте все из нее, сия есть кровь моя, за вас проливаемая». В 1545 году предания католической и православной церкви были уравнены с книгами Библии, и апокрифы были введены. Апокрифы являются историческими книгами израильского народа, есть и новозаветные апокрифы, но они не являются Словом Божьим, потому что они не богодохновенные. И вот эти книги, этими церквями, православной, католической, были введены в Библию и были канонизированы, то есть поставлены на один уровень со всей священной, со всем священным писанием. В 1870 году был введен догмат о непогрешимости папы, то есть что римский папа никогда не погрешает. Все, что он скажет, это так, как будто скажет Бог. И вот в наши вот буквально годы, когда мы уже здесь, на Западе были, часто читая различные повествования о поездках римской папы, удивлялся я. В Индии ему говорили: «Ты являешься Сыном Божьим». На Филиппинах говорили: «Ты есть Иисус Христос». И все это он дозволял себе говорить, в то время как он человек, как и все другие люди. И он согрешает так же, как все другие люди. В 1907 году все открытия науки были подвержены анафеме, то есть прокляты со стороны католической церкви. В 1930 году были прокляты все общественные школы или преданы анафеме. В 1931 году было провозглашено, что Мария является Богоматерью. То ее называли Христородицей, потом Богородицей, а теперь ее стали называть Богоматерью. И в 1950 году, уже 50 лет тому назад, введен догмат, что Мария была вознесена на небо, так и как Иисус Христос вознесся. Это только часть этих отклонений, которые я назвал. Их еще намного-много больше. Вот что значит в пророческом смысле: «Ты допускаешь жене Изавели вводить в заблуждение моих служителей и есть идоложертвенная». Это было то время, когда по наущению церкви проводились 7 крестовых походов, когда лилась кровь невинных людей, различных наций на Ближнем Востоке, когда люди умирали сотнями, тысячами, и именем Иисуса Христа это делалось. Люди рисовали кресты на своих плащах, их называли крестоносцами, и вот именем Иисуса Христа совершались нехорошие дела. Это было великое отступление церкви. И по сегодняшний день где-то говорят более 75% этих обычаев официальных церквей являются языческими обычаями. Это христианизированные языческие обряды. Вот почему Иисус Христос так серьезно обращается к этой церкви с этими порицаниями, что она все допустила. Стих 21. Тут очень серьезное напоминание этой церкви и служителю. «Я дал ей», то есть этой Иезавели, «покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Я дал ей время». Господь ее сразу не наказал. Эти официальные церкви по сегодняшний день еще не наказаны. Господь еще дает им время для покаяния, но она не покаялась, говорит Христос. И по сегодняшний день этих покаяний эти церкви не совершили. Кто еще пролил так много крови христиан, как православная и католическая церковь на протяжении этих тысячелетий? Никакая другая религия не преследовала христиан так жестоко, как сами христиане преследовали друг друга. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. И какие же последствия будут, если люди религиозные, которые знают Бога, знают Его волю, не каются? На примере израильского народа мы можем чему-то научиться. Не зря говорит апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам, что то все случилось с Израилем как в предупреждение, а для нас это прообразы. Вот пророк Иеремия проповедует своему народу. Мы зачитаем несколько стихов. Иеремия, 6 глава, 16 по 19 стихи. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет». «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Это последствия, не желая слушать, не желая каяться, не желая идти. И Господь говорит, слушайте все народы. Не зря народ израильский постигло все это. Именно за непослушание большая часть этого народа была весьма сурово наказана. А для церкви, часто мы говорим, наш Бог является Богом любви, Он не накажет. Нет, Господь говорит здесь что-то совершенно иначе. Бог поругаем не бывает, говорит Слово Божие. И Он серьезно предупреждает и даже грозит в следующих стихах, 22 и 23. «Вот я повергну ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь». Повергну ее, Иезавель, на одр, но не ее одну. Те, которые вместе с ней любодействовали, те, которые вместе с ней делали неугодное в очах Господних, они тоже будут повергнуты, не только она одна. Виновата она, что неправильно учила, но виноваты и другие, которые слушали, развесив уши, и не проверяли это со Словом Божиим. Мы читаем о людях из Вереи, что они каждый день проверяли то, что проповедовал апостол Павел. Сходится ли оно со Словом Божьим? И Библия говорит нам, все испытывайте и доброго держитесь. Мы призваны испытывать все, что слышим. А эти люди слушали, не испытывали и давали себе вести в заблуждение. И это будет одр великой скорби. Бывает одр болезни, бывает одр смерти у людей, а одр великой скорби не для церкви. Он для мира, он для еще не покаявшегося израильского народа. В последних главах Откровения мы будем об этом много говорить. А здесь Христос предупреждает, вот вы из церкви, которые любодействовали сами и других этому научили, вас я повергну на одр великой скорби. Если церкви дано обетование, что она будет взята из этой великой скорби или от этой великой скорби, то часть этой церкви, говорится, вы останетесь тут, и через эту великую скорбь пройдете вы. Скорби у церкви всегда были. Мы об этом уже говорили, разбирая послание к Смирнской церкви. Хочу только напомнить еще раз слова апостола Павла к Тимофею. «Все желающие благочестиво жить во Христе Иисусе будут гонимые». Но речь здесь идет о великой скорби, о другой, об особой скорби. И не в первую очередь, или вообще речь тут не идет о неверующих людях, а речь идет о отступниках. В Иеремии, в 30 главе, в 7 стихе об этой великой скорби сказано так. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему!» И Христос об этой скорби говорит в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 21 стихе. «И тогда будет великая скорбь, какой не будет от начала мира до ныне и не будет». Мы будем в 16 главе Откровения особенно много говорить об этой великой скорби. И то, что сегодня подготавливается все на Ближнем Востоке, это подготовка к этим страшным событиям, которые скоро грядут. Но я еще раз напоминаю, церковь имеет обетование, и разбирая шестое послание, мы будем говорить о вознесении церкви. Она имеет обетование быть взята от этой великой скорби, до этой великой скорби. А этой церкви или части этой церкви сказано, что ты останешься на эту великую скорбь. И 17 глава Откровения описывает нам Вавилонскую блудницу. То есть это объединение различных отступников. И сегодня называют это экуменическое движение. Это работа Всемирного совета церквей, экумении. И вот это... религиозная организация, это не церковь. Библия говорит о Вавилонской блуднице. Она останется на великую скорбь. И что с ней будет, говорит нам 17 глава Откровения. Это будет суд над нею за то, что она не покаялась, и те, которые вместе с ней любодействовали, не покаялись. И если не покаются в делах своих, Господь еще дает время на покаяние, но этого покаяния по сегодняшний день нет. Это отступление идет и сегодня все дальше и дальше. И сегодня отступление захватило и многие другие искренние церкви, потому что мы живем во время великого отступления. Это Лаодикийский период. О нем мы будем через несколько недель говорить. «И детей ее поражу смертью». Как? Христос ведь является жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. Он говорит в Смирнской церкви, что не будет вам вреда от смерти второй. Я избавлю вас от смерти второй. А этой церкви он говорит, я убью вас. Сын Божий, который является жизнью, он умертвит этих людей. Как это страшно. Ибо возмездие за грех есть смерть. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Тот, который получил жизнь от Иисуса Христа, получит теперь смерть от Иисуса Христа за то, что он не был ему верен. Речь идет здесь о делах Иезавели. Мы живем в стране, где люди учат, что спасение невозможно потерять, и часто и наши люди обращаются к этим хорошим словам. Это же очень приятно слышать. Если спасение невозможно потерять, то можно жить как хочешь, и все равно мы всегда останемся живы. Как это прекрасно, если бы действительно было так. Но Слово Божие говорит совершенно иное. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 24 стих. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делают беззаконники, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет». Очень ясно и конкретно сказано. И учение о невозможности потери спасения является очень хитрым умыслом сатаны. И многие-многие миллионы верующих верят этому. А здесь Христос говорит церкви, «Я вас убью». Вы будете умерщвлены мною. Вы попадете в великую скорбь. Вы за это будете наказаны. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы читаем этот текст каждый раз во время вечери Господней. И в 30 стихе там написано, что из-за того, что многие неправильно испытывают себя, немало умирают. Немало верующих умирают, потому что Бог их убивает из-за своего греховного образа жизни. В 1 послании Иоанна в 5 главе написано о грехе к смерти. И в 16 главе Иоанн говорит, что можно молиться о всяком грехе, но за грех к смерти молиться бесполезно. Если человек перейдет, а верующий, это речь идет только о верующих в этих посланиях, если верующий перейдет определенный дозволенный барьер, ему часто нету пути назад. Не всегда человек может покаяться. Эта Иезавель не покаялась. Любодействующие с нею не покаялись. Поэтому они будут ввержены в великую скорбь. О, сохранит Господь нас от этого. И что будет последствием? И уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренностью. А почему не уразумеет весь мир? Ведь неверующие должны чему-то учиться. Это Бог сделает для церквей. Чтобы церкви видели, что будет с другими членами церкви. Были в одной церкви, учили, слушали одно слово, читали одну Библию, служили одному Богу, а в конце великое разделение. Одни туда, другие сюда. И церкви тогда уразумеют, что Он является тем, который испытывает и сердца, и внутренности. Это наказание является для других предупреждением. Одни будут наказаны, а других Господь будет предупреждать через это наказание. Почему упомянуто сердце и внутренности? Немецкий перевод говорит «сердце и почки». Das Herz und die Nieren. Сердце является центром духовной, религиозной жизни человека. Это центр его разума, это центр его познания. И Бог хочет иметь вот этот центр. В Ветхом Завете очень редко упоминается слово «совесть». Почти всегда написано «сердце». В этом смысле дух и душа человека вместе называются сердцем человека или внутренним человеком. Притчи 4 глава 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». То есть это родник всей нашей жизнедеятельности, но не сердце в нашей груди, а духовное сердце человека, и его хочет Бог. Притча 23 глава 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и да наблюдают глаза твои за путями моими, и да нравится тебе, твоим глазам, пути мои», говорит немецкий перевод. То есть сердце свое отдай мне, и пусть то, что я делаю, тебе нравится. То есть наблюдай за тем, что я делаю. И вот Господь испытывает это сердце, но не только сердце, но и внутренности или почки. Внутренности являются центром плоти, страстей, похоти, всех слабостей человека. То есть все греховное, плотское исходит от внутренности человека. А духовное, доброе из сердца человека должно исходить, но часто и плохое оттуда исходит. Господь испытывает все, и помышления мои духовные, и помышления мои плотские, то есть и дух, и душу, и тело. И все оно должно сохраниться без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И дальше Господь говорит членам этой церкви, «И воздам каждому по делам вашим». Он теперь не говорит неверующим людям, не говорит кому-то. Он говорит пресвитеру и говорит церкви, «И каждому из вас я воздам по делам вашим». Он не говорит, «Вы все покаялись, вы уверовали». Он не напоминает им, что верующий в Сына Божьего не судится и на суд не приходит. Он иначе тут говорит, потому что они отступили от веры, поэтому у них будет и различная участь. «И каждому он даст по делам их». Речь идет, как я говорил, о верующих. Часто мы говорим, ну как же так? Библия говорит, что верующие люди не судятся. Кто верит в Иисуса Христа, перешел от смерти в жизнь, он на суд не приходит. Почему же в других местах написано, что верующие будут судимые? Библия говорит о двух судах. Один суд для верующих верных. Это называется, другими словами, судилище Христово. В Евангелии, в послании, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе Павел говорит: «Всем нам должно явиться перед судилище Христово, дабы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое». В греческом оригинальном тексте вместо слова, русского слова «судилище» взято слово «бема». «Бема» имеет особое значение. Это трибуна, где находились судьи во время Олимпийских игр. Одни судьи были на поле вместе со спортсменами, а вот жюри, комиссия, которая присуждала премии, она находилась на возвышенном месте, ее называли «бема». И после окончания игр подводили победителей, и эти судьи приписывали каждому свое место, присваивали звания, присваивали приз и ставили их на пьедесталы. Первый, второй, третий. Так вот, это будет с верующими людьми. И Павел говорит, Петр говорит в первом послании, в 4 главе, в 17 стихе: «Ибо время начаться суду над Домом Божьим». Сперва будет вознесена церковь. Мы в другой раз поговорим об этом больше. И она перед судилищем Христова откроется. Каждый получит свое место, свое назначение в будущем небесном правительстве вместе с Иисусом Христом. Будут управлять всей вселенной. А отступившиеся верующие останутся на великую скорбь. Вавилонская блудница останется. Она потом получит свое осуждение, а неверующие люди тоже останутся. О них тут речь не идет. Мы видим, как серьезно Христос предупреждает эту церковь, чтобы она не осталась на эту великую скорбь. И дальше в 24 и 25 стихе ободрение, утешение, увещание тем, которые в этих трудных условиях остались верными. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, то есть не Изавиле, не тех, которые любодействовали и ели идоложертвенное вместе с ней. Там есть еще другая группа в церкви. Вам же, прочим находящимся в Фиатире, к ним теперь обращается Христос. И сегодня, и в самых различных церквях, которые на различной грани отступления и допустили различные лжеучения в своей среде, среди них есть и истинно верующие дети Божьи. Очень тяжело им оставаться в таких тяжелых условиях истинными христианами, но они получают другое обетование. Христос говорит в 12 главе Евангелия от Луки, в 32 стихе: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». И если их и мало, это не беда. Вот этому малому стаду обещано Царство Божие, а не всей церкви, не этому великому множеству. «Вам же, которые не держатся сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских». Часто люди говорят, вот наоборот, надо испробовать все грехи, чтобы потом покаяние было столь искренним. То есть надо испытать все, попробовать, надо чашу греха испить до дна, и вот только тогда наше покаяние будет истинным. Это неправда. Здесь говорится, что в церкви были люди, которые хвалились, что они изучили глубины сатанинские. Библия нам говорит о глубинах божества, их мы должны знать. 1 Коринфянам 2:10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Это нам нужно. А те люди глубин Божьих не знали. Они хвалились, что знали глубины сатанинские. Кому они нужны? Знание надмевает, говорит апостол Павел. А Колоссянам Павел пишет во 2 главе 8 стихе: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихам мира, а не по Христу». И далее в 18 стихе он пишет: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел». Как много люди говорят «мы знаем», приносят что-то другое, стараются совратить людей с истинного пути, с истинного учения. А Павел предупреждает, вот там есть такие, которые знают глубины сатанинские, не о них, нет, он говорит, вам, другим, которые не знали этих глубин. И вот что я вам говорю. И что он им говорит? сказываю, что не наложу на вас иного бремени». У них им и так уже тяжело. Жить в таких условиях, оставаться верующим очень трудно. Лоту было тяжело в Содоме оставаться верующим. Как тяжело было Моисею, когда его так много людей обвиняли. Как тяжело было Халеву и Иисусу Навину, когда вот их хотели побить камнями, а Господь этих десяти, других десять соглядатаев убил, и люди все восстали на этих двоих. Они бы их убили, если бы слава Господня не встала между этими людьми и с Моисеем и всем народом. И вот когда мы живем в окружении таких людей, которые считают себя верующими, а фактически ими не являются, они надсмехаются над верующими, они издеваются, они всячески их поносят различными словами, говорят, что они считают себя, их называют консерваторами или другими различными нехорошими словами. И вот этой церкви он говорит, вы живете в этой среде, тех я вергну на одр, великой скорби, если не покаются, я их убью всех. А на вас, которые не имеют этого учения, не познали этих сатанинских глубин, я не наложу другого бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Значит, они имели правильное. Христос был довольным тем, что они имели. Оно было угодно Господу. И невольно зададим себе вопрос, а что имеем мы с вами? Стоит ли то держать, что мы имеем? Часто, когда на шпермель надо выкидывать что-то, нам жалко, особенно пожилым. И это еще пригодится, и то пригодится. Или где-то еще на шпермеле стараемся что-то собрать, чтобы оно может пригодиться нам. А когда умрем, дети все выкинут. Еще часто недовольны будут, что мы столько оставили барахла. Что мы держим в духовном отношении? Стоит ли держать? Доволен ли Господом тем, что мы имеем? И вот в шести церквям Христос говорит, за исключением Смирнской, о том, что Он придет. Но одних предупреждает, смотрите, я приду как вор, или я приду для наказания, а других Он утешает. Держи, что имеешь, покуда я приду, и получишь награду. Вселяет ли это уверенность в том, что Христос скоро придет в нас? Радость или мы боимся, потому что мы не готовы? И вот в 26 и 29 стихе мы имеем обетование для победителей. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Награду получат только те, которые побеждают, и награду получат те, которые до конца останутся верующими. Можно всю жизнь пробыть верующим, а перед смертью отречься от Христа, и вся эта жизнь ничего не поможет. Поэтому Христос говорит тем, которые побеждают, те, которые держат до конца, те получат». Римлянам 8 глава 37 стих. Ключ к тому, чтобы победить, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И мы живем в тяжелых условиях. И среди нас, и вокруг нас тяжелые события, великие отступления. И мы можем и должны победить, если хотим получить обетованное. И здесь говорится, значит, о тех наградах, которые они получат. Награду получат те, которые до конца останутся. Какая же будет награда? Первая награда – власть над язычниками. Ну, об израильском народе мы читаем, что они должны были уничтожить всех коренных жителей. И если они это не сделают, то эти жители потом будут для них сетью. Они эти жители не уничтожили. И Моисей неоднократно предупреждал, чтобы они это сделали. Книга чисел, 33 глава, 55 и 56 стихи. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами в глазах ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, и тогда, что я возмеривался сделать им, сделаю вам». Все то, что Бог хотел сделать хананьянам, Он говорит, я сделаю Израилю. И сделал. И по сегодняшний день делает. И по сегодняшний день проблемы в Палестине. Израильский народ и другие люди там не могут мирно жить. Вот Библия говорит, Господь говорит, я так сделаю. Вина была в том, что в то время не изгнали, не истребили эти народы, и они потом стали тернами в ихних очах и в ихних боках. А что стало с церковью? Разве неверующие люди, разве правители мира сего не захватили власть над многими церквями, над многими общинами, над многими верующими? А Бог этого не хочет. Он говорит, побеждающему я дам власть над язычниками. В тысячелетнем царстве будет иначе. Народ израильский будет руководить всеми другими народами мира. Он будет мировым миссионером. И мы читаем в Откровении, что на новой земле будет иначе. 21 глава, 26 стих. «И принесут в него, то есть в небесный Иерусалим, славу и честь народов, язычников», говорит другой перевод. «Там будет иначе. Если здесь, на этой земле, над народом Божьим господствуют язычники, то побеждающие будут господствовать над язычниками». Это первая награда. «И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся». Это вторая награда. «Пасти» – это символ власти, заботы и ответственности. Железный жезл – это символ несокрушимой власти, а глина – это символ слабости. Когда короновали египетских фараонов, то среди других процедур была и такая процедура. Ставили глиняные горшки, и этот молодой фараон с железной палкой бил эти глиняные горшки на куски. И обозначалось, так я всех своих врагов уничтожу. Значит, все вот эти картины в Откровении, они всегда связаны с ветхозаветными обычаями. И теперь Христос говорит, иначе будет, что народ Божий железным жезлом будет пасти других людей. «И как я получил власть от Отца моего, — говорит Христос, — так теперь Он даст эту власть тем, которые победят. Дана мне всякая власть на земле и на небе, — говорит Христос». Во втором псалме, это мессианский псалом, мы читаем о Христе в 9 стихе. «Ты поразишь их железным жезлом, сокрушишь их, как сосуд горчечника». Когда? Скоро. Великая скорбь настанет, и тогда все те с этим клеймом, с этой печатью, со всеми этими антихристскими лозунгами, со всей этой системой глобализации, все это будет сокрушено. Так говорит Слово Божие. А побеждающих Он возьмет к себе и вместе с Ним сокрушат. Они будут подобны Ему, говорит нам Слово Божие. И третья награда – дам Ему звезду утреннюю. Что это обозначает? В книге Даниила мы читаем в 12 главе, в 3 стихе. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды вовеки и навсегда». То есть многие люди, которые спасутся из израильского народа, будут подобны этим светилам. А с Матфея 13, 43 Христос говорит, «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». И как в Ветхом, так и в Новом Завете праведникам обещается в будущем мире особая позиция. А в Откровении, в конце, в 22 главе, в 16 стихе мы читаем, «Я есмь звезда светлая и утренняя, побеждающему дам звезду утреннюю». А Христос говорит, «Это утренняя звезда есть я, то есть я себе дам вам». Побеждающие вечно будут со мною. А сегодня мы имеем Слово Божие через Иисуса Христа написанное, которое является этим светом для того, чтобы побеждать. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Что мы имеем вернейшее пророческое слово, которое светит в темном месте, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть это полное подобие Иисусу Христу. Это получат побеждающие. И заканчивается это послание словами, имеющие ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям. В первых трех посланиях эти слова стоят перед обетованием для победителей. В последних четырех посланиях эти слова стоят на последнем месте после обетований для победителей. Итак, в Фиатирской церкви многое делалось, но в этой церкви и много допускалось. И против ересей не вели борьбу. И из-за этого не только служитель должен быть наказан, но и большая часть этой церкви. Они отступили от учения апостолов и от учения Иисуса Христа. Она потеряла единство, она потеряла силу. И тот Христос, который дает жизнь, говорит: «Вас я убью, вас я уничтожу. Вы будете на великую скорбь оставлены, а вы держите, что имеете, и вы получите и утреннюю звезду, вы и язычников будете пасти, вы и славу получите, вы со мною будете в раю». Каким относимся мы? И в наших церквях есть и такие люди. Они есть везде. Кому относимся мы? Да даст нам Господь мудрость испытать себя самого. Бесполезно себя обмануть обещанием: «Да у меня все в порядке, да это не так строго». Будем испытывать себя, будем Богу давать испытывать себя и просить, чтобы Господь помог нам быть среди тех, которые не познали глубин сатанинских, которые не участвовали во всем этом отступлении. Будем молиться, чтобы Господь помог нам иметь и держать правильное, доколе Он придет, чтобы получить эту звезду утреннюю. Аминь. Об этом мы теперь будем молиться.